Можете объяснить, что такое контрольная сетка?
Конечно. Допустим, Джордж Кинан в конце Второй мировой войны сказал, что у нас есть 6% населения и 50% ресурсов. И чтобы это продолжалось, нам нужно быть очень жесткими. Нам придется сбросить много бомб. Потом появился Голдуатер и сказал, что нам придется сбросить много бомб и быть очень жесткими. Люди сказали, нет, мы хорошие христиане. Мы не хотим этого. Это не для нас. Потом пришел Джимми Картер, он дрожал перед камином и сказал, что нам придется сократить расходы. И американцы сказали, нет, мы не хотим этого делать. Потом пришли Буш, и я всегда говорю, что Буш сказали, вы все молодцы. Вот ваш чек, не задавайте вопросов. Хорошо? То есть мы субсидировали американский народ, используя рэкет по всему миру и ведя войны в странах третьего мира. Но когда мы переходим от однополярной к многополярной модели, мы теряем возможность добывать ресурсы, необходимые для поддержания этого. Например, если я хочу обменять свой доллар на труд и ресурсы по всему миру, а страны БРИКС не хотят брать доллар, то я теряю возможность субсидировать американский образ жизни. И мне приходится сокращать расходы. Есть несколько способов сократить расходы. Например, можно сказать, у нас чрезвычайная ситуация с изменением климата, и мы хотим, чтобы все сократили расходы. Или можно ввести тарифы, что приведет к еще большей инфляции. И все будут сокращать расходы. Но в какой-то момент, если вы действительно хотите сократить расходы, вам очень поможет полный контроль. Если вы банкиры, хотите контролировать финансовую политику и разрушить действующую конституционную систему, то, имея полный контроль над цифровыми технологиями и полностью цифровой финансовой системой, вы сможете это сделать. Вернемся к пандемии. Если мы скажем, хорошо, мы хотим, чтобы вы и ваша семья сидели дома, то ваши деньги перестанут работать за пределами дома. Вы сможете заказать пиццу, но не сможете выйти из дома. Если у вас электромобиль, вы можете отключить его. А если вам скажут, мы требуем, чтобы вы сделали прививку, это обязательно. Если вы не сделаете прививку, мы отключим ваши деньги.
Понятно.
То есть вы говорите о полном контроле.
И это можно было бы использовать, тратя государственные деньги и раздавая их людям, а также осуществляя централизованный контроль.
Это можно было бы использовать, используя финансовые возможности частного и государственного секторов для осуществления полного централизованного контроля. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь, но есть замечательное видео, которое я постоянно показываю. О генерале Августине Карсоне, руководителя Банка международных расчетов в Базеле, Швейцария, в 2020 году. Я выросла и получила образование, чтобы стать банкиром. Но я никогда в жизни не видела, чтобы банкир говорил правду и открыто выступал перед публикой, пока не увидела это. Я чуть со стула не упала. Я была онлайн с Джоном Титусом, который ведет шоу о денежном рынке вместе со мной.
Да.
Мы болтали, пока смотрели заседание МВФ, и я испугалась. Я просто сказала, «Ты это видел?» Он ответил, «Не волнуйся, я записал это». Я сказала, «Ну, знаешь, в моем мире это невозможно». В любом случае, вот что он сказал, это второе видео за 59 минут. Можешь посмотреть, если хочешь. На нашем сайте есть раздел «Короткие видео», и в разделе «Свобода финансовых транзакций» есть около 100 коротких видео, и это первое из них. Он сказал, что с помощью цифровых технологий можно создать цифровую валюту центрального банка, но можно сделать это и в частном порядке с помощью стейблкоинов. Это не обязательно должен быть CBD, это может быть стабильная монета. И он сказал, что мы можем установить правила, что вы можете делать со своими деньгами, и мы можем следить за тем, что вы делаете со своими деньгами.
Верно.
Например, если они скажут, знаешь, Дэнни, твое здоровье не в порядке, ты не можешь есть пиццу, твои деньги не будут работать, чтобы купить пиццу.
Верно. Или ты не можешь выехать за пределы своего района или города. Твои кредитные карты отключатся, если ты попытаешься купить бензин или еду.
Верно. Но реальность такова, что с помощью ИИ программного обеспечения я могу создать индивидуальную систему контроля для каждого человека.
Верно.
Верно. И я могу это сделать для
широкой аудитории, но очень специфично.
Нас 8 миллиардов, и я могу собрать все данные и применить свою систему социального рейтинга только к тебе. Если ты будешь хорошим, то сможешь путешествовать немного больше. Если ты будешь плохим, то попадешь под ограничение.
Может, ты объяснишь мне это? Потому что никто раньше мне этого не объяснял. Но пару лет назад была история о том, как в какой-то стране Восточной Европы СЗЧ предложили заплатить им пару миллиардов долларов за вакцинацию и все эти меры контроля во время пандемии. А они отказались. Они отказались от денег. Но США фактически платили другой стране миллиарды долларов за эти меры.
But basically, the United States was paying another country billions of dollars for these
Верно.
Mandates.
Будут ли они делать это по всей стране и по всему миру?
Я не понимаю. Это не так. Я не понимаю, как это работает. Можешь объяснить, зачем это нужно? Зачем нам давать миллиарды долларов какой-то другой стране на другом конце света, чтобы они изолировали своих граждан?
Есть много возможных причин, но одна из них — это прототипирование. То есть вы планируете сделать что-то в своей стране и хотите посмотреть, как это будет работать в другой стране. Это прототип. Часто это именно прототипы.
Понятно.
Так вот.
Стив, ты можешь найти эту статью?
Да, это помогло мне понять, о какой стране идет речь.
Да.
Похоже, что она была голодна.
О, может быть, она была голодна. Возможно, ты права.
Да.
Я нашел, что это. У меня нет доступа к этой статье, но там говорится, что США выделяют средства на вакцины для бедных стран.
Нет, это не то. Нет. Нет. Возможно, это было так. Но президент той страны выступил с публичным заявлением и раскритиковал США.
Ну, был один парень, который раскритиковал США, а потом на него было совершено покушение. В пяти странах, которые отказались вводить ограничения в Африке, есть большая статья об этом. Их лидеры либо были убиты, либо проиграли на следующих выборах.
Правда?
Да, да. Так что я думаю, это произошло потому, что я несколько лет работала с группой врачей и ученых, пытаясь понять, что происходит с инъекциями. Я абсолютно уверена, что они пытались внедрить операционные системы в организм людей.
Операционные системы?
Да, точно.
Давай просто не будем об этом.
Нет, послушай, есть отличный ролик, который вышел в самом начале пандемии, где главный научный сотрудник Модерна говорит, что мы внедряем операционную систему в организм людей. И он, ну, он описывает что-то, что можно использовать для будущих вакцин. Но если посмотреть все материалы в интернете о телах, понимаешь, речь идет о том, чтобы внедрять в тела людей материалы, которые облегчают взаимодействие с телекоммуникациями и цифровыми технологиями.
Ты говоришь о том, как 5G может подключаться к этим вещам.
Так вот.
Боты. Есть целая куча, я уже делал об этом подкаст. Это так странно и непонятно. Что трудно осознать.
Это совсем не трудно понять.
Это похоже на научную фантастику.
Нет, это вовсе не научная фантастика. Это просто, ну, знаешь, они помечают скот. Я живу в фермерском сообществе в США, и если ты знаешь, если ты когда-нибудь изучал животноводство...
Нет, никогда.
Тогда многое становится понятнее. Ты знаешь, они помечают весь скот. Но это просто способ, понимаешь, если ввести в организм человека много этих наночастиц, то получится органический штрих-код. Ясно?
Но я не думаю, что есть какие-то доказательства того, что это наночастицы.
Поэтому я настоятельно рекомендую вам послушать Патрика Вуда из Station Crossing News. Я была модератором на его выступлении. Мы только что опубликовали второй симпозиум под названием «Амнова». А этот называется «Битва за мозг», и он посвящен интернету тел. И вот что я думаю, я не ученый, так что не просите меня это объяснять. Но если вы посмотрите на все патенты, исследования и другую работу, связанную с интернетом тел, то поймете, что в еде есть загадочные ингредиенты. В спреях есть загадочные ингредиенты. В инъекциях есть загадочные ингредиенты. И вопрос в том, для чего они нужны. Я думаю, это сделано намеренно. Я не думаю, что это случайность. И я думаю, что одна из целей, как сказал главный научный сотрудник Модерна, установить операционную систему в вашем теле.
Звучит мрачновато.
Да, это очень мрачно. Зайдите на сайт Purdue Engineering, посвященный интернету тел, и посмотрите на него.
Я уверен, вы слышали историю Чарльза Либера, нанобиолога из Гарварда. Я только что видел в Твиттере, что его наняли в Китае. Его арестовали за то, что он получил миллионы долларов от Китая.
Нет, его арестовали, чтобы заставить его молчать. Я в этом уверена.
Его арестовали, чтобы заставить его молчать?
Да.
Объясните, что вы имеете в виду?
Чарльз Либер – один из ведущих мировых экспертов по нейрокомпьютерному интерфейсу. Понятно. И он работал с ребятами в Китае, знаете, очень плодотворно. Он был одним из, я думаю, что он был главным экспертом по нейрокомпьютерному интерфейсу в Гарварде.
Точно, точно.
И знаете, они начали преследовать его, они очень сильно давили на него, и они поместили его в процесс, в котором он должен был полностью молчать. А потом они запустили программу Warp-скорость, которая напоминает военную программу. И кого они назначили ответственным за это? Они назначили бывшего главу отдела исследований в ГЭСК, который был кем? Экспертом по нейрокомпьютерному интерфейсу. Парень, который руководил программой Warp-скорость, был экспертом по нейрокомпьютерному интерфейсу.
Как его звали?
О, это
глава ГЭСК.
Глава отдела исследований.
Глава отдела исследований.
Он был главой отдела исследований.
В?
ГЭСК. GlaxoSmithKline. И его специальностью был нейрокомпьютерный интерфейс. И что интересно, я много лет работала с Клиффордом Карником над глобальным распылением. Что в нем содержится, что оно делает с вами? И Клиффорд настаивает, что мы только что взяли у него большое интервью в предыдущем репортаже, что материалы, биосинтетические материалы в спрее, это то же самое, что и в инъекциях. И не спрашивайте меня об этом, потому что я не могу это объяснить.
Да, это странно.
Нет, вот в чем дело. Если вы управляете планетой, вы менеджер по рискам, и вас беспокоят всевозможные риски, и вы не можете рассказать людям, что происходит на самом деле, то вопрос в том, что вам нужно развернуть авианосец, пока он не врезался в айсберг. А до этого может пройти 20 лет, и вы не сможете заставить людей следовать за вами. И поэтому очень важно иметь полный контроль и возможность. Я имею в виду, если посмотреть, сколько денег тратится на то, чтобы повлиять на мнение людей, заставить их думать так или иначе, занять их чем-то или отвлечь от чего-то. Я имею в виду, что самое большое вложение в наше общество – это убеждение людей, знаете ли, верить в фальшивую реальность.
А куда конкретно идут эти деньги? Например, не только в новостные организации или телеканалы, но есть ли у вас понимание, как тратятся деньги на то, чтобы влиять на идеи?
Итак, первое, на что вы тратите кучу денег? Это образование, чтобы университеты преподносили определенный взгляд на мир и продвигали определенные вещи. Так что все начинается с образования. Огромные деньги, конечно, уходят на СМИ. СМИ — это не только новости, но и социальные сети, которые убеждают людей поступать определенным образом. И это не просто официальные способы. Например, пожалуйста, идите и голосуйте на следующих выборах.
Верно.
Это развлечение, это подсознательная программа, это настоящий контроль над разумом. Вы транслируете это, когда люди смотрят спорт. Вы транслируете это, когда они смотрят порно. Вы транслируете это, чтобы заставить их думать, что одни вещи реальны, а другие нет, чтобы направлять их в определенном направлении. У вас есть огромные открытые СМИ и огромные закрытые СМИ, которые подтверждают все это. Теперь ваши третьи большие расходы — это разведка, потому что вы теперь следите за каждым человеком. С помощью искусственного интеллекта и программного обеспечения я могу отслеживать каждого человека, могу видеть, что он думает, говорит и делает. И я могу повлиять на них, если мне нужно, чтобы они действовали в определенном направлении. Пример, если я объявляю карантин и хочу, чтобы все действительно сидели дома, я убеждаю их, что это необходимо. Мы убеждаем всех, что была пандемия, хотя никакой пандемии не было. Верно? Это довольно удивительно.
Да.
Так вот, когда деньги начали пропадать из казны федерального правительства, офшорные зоны начали разрастаться, как на дрожжах, понимаете? То есть это все растет и растет, а потом вдруг падает. И я пыталась выяснить, куда делись деньги и на что они были потрачены. У меня есть много предположений, но...
Какое твое лучшее предположение?
Я думаю, что это связано с разными вещами. Во-первых, я думаю, что вы финансировали новую систему. Я называю ее «отколовшейся цивилизацией», но я думаю, что вы буквально финансировали новую систему. Это как, если бы вы управляли компанией, поддерживали старые системы, внедряли новые и постепенно переводили ресурсы. А потом в какой-то момент вы были готовы все это свернуть. Я раньше говорила, что пандемия — это отколовшаяся цивилизация, которая вернулась и захватила власть. Но я думаю, что они вывели много денег. И теоретически, если посмотреть, сколько было украдено, этого хватит, чтобы содержать глобальное правительство на пожертвования. Это так.
Сколько примерно было украдено?
По состоянию на 2015 год было 21 триллион долларов, которые невозможно отследить. Но это не наличные. И это может отражать поступление денег, например, из зоны боевых действий. Так сколько же денег пропало? Вы знаете, это невозможно подсчитать. Но, учитывая все, я была бы удивлена, если бы пропало меньше этой суммы. Так вот, я думаю, что вы вкладывали огромные средства в технологии и инфраструктуру секретного бюджета. Я думаю, у вас есть огромная физическая инфраструктура. После теракта 11 сентября вы смогли выделить гораздо больше средств из черного бюджета. Это немного облегчило ситуацию, потому что проблема с черным бюджетом после 11 сентября заключалась в том, что для получения этих денег нужно было рассказать, что мошенничество стало настолько неэффективным и расточительным, что вы хотели увеличить бюджет. Но, знаете, будь то создание новой системы управления рефонда для ее финансирования или секретное вооружение, секретные космические программы, подземная инфраструктура для их реализации. Я думаю, что это все эти вещи.
Одна из теорий, которая пришла мне в голову после недавних гостей, заключается в том, что военные подрядчики получали деньги от правительства США и Пентагона на разработку футуристического оружия, новой физики альтернативных двигателей, которые используют какие-то альтернативные системы с 70-х годов или даже, возможно, с 50-х.
Physics, alternative propulsion, crafts that have some sort of alternative propulsion systems since the 70s, or even actually probably since the 50s.
Вот как это работает. Хорошо. Ты понимаешь, как это устроено юридически? Нет. Хорошо. Ты принимаешь закон о национальной безопасности. Хорошо? И это дает тебе возможность создать секретную инфраструктуру. Ты принимаешь закон о ЦРУ. Чтобы это сделать, им буквально пришлось убить министра обороны. Они убили Форестола, чтобы это сделать. У нас есть много интересных материалов об убийстве Форестола. И тебе стоит их изучить. Да, тебе стоит узнать о Форестоле и о том, что стало причиной его убийства, и как это повлияло. Ты буквально взял несколько разделов.
Разве он не был членом Ку-клукс-клана?
Не надо.
Хорошо.
Насколько я знаю, нет. Он был президентом компании Дилан Рид. Он был частью Дилана Рида. Ладно, ладно.
Я почему-то думал, что он был членом КК. Может, я кого-то спутал. Может, я думал о ком-то другом, неважно.
Я не знаю, я никогда не читал об этом, поэтому я действительно изучала его, но я не знаю.
Ладно.
Так.
Не волнуйся об этом, Стив.
Ну, даже если бы он был, это не то, из-за чего его убили. Его убили из-за того, что он мешал созданию Израиля и передаче им ядерной бомбы.
О, правда?
Да, да. И он хотел раскрыть секретный бюджет. Он был за раскрытие секретного бюджета и не хотел, чтобы Израиль получил ядерную бомбу. Он не хотел. По сути, он не хотел, чтобы эта часть преступного синдиката получила суверенную власть. Вот так. Короче говоря, произошло следующее. Они заключили сделку по 49-му закону. Они избавились от Форест Хилла, заключили сделку по 49-му закону, который создал ЦРУ. И это сделало ЦРУ самым могущественным банком в мире. Эйзенхауэр назначил его ответственным за безопасность зоны 51. И буквально, если посмотреть, как работает стабилизационный фонд и различные денежные аспекты 47-го и 49-го законов, то вы получите финансовый механизм, который сочетает в себе скрытое насилие и делает ЦРУ самым могущественным банком в мире. Теперь давайте вернемся к корпорациям. Я могу перевести триллионы долларов в ценные технологии и финансировать их за счет денег налогоплательщиков, чтобы они тайно владели и развивали их, не допуская к ним FOI. Таким образом, мы с вами не сможем найти их, потому что они скрыты за корпоративной завесой.
Верно. Теперь один из страхов заключается в том, что с тех пор, как в 50-х годах они начали работать над некоторыми из этих вещей. Технологии в военно-промышленном комплексе, аэрокосмических корпорациях и других подобных организациях стали настолько продвинутыми, что они стали намного мощнее, чем армия США, благодаря своим технологиям.
Я не могу сказать, что они мощнее, чем армия США, потому что им нужна армия США для многих вещей, которые они делают.
Ну, в общем, мне сказали, что эти корпорации или организации настолько могущественны и обладают такими передовыми технологиями, что у них есть свои собственные ВВС, свой флот, все свое.
That they have their own air force, their own military, their own navy.
И у нас были сенаторы, которые говорили об этом, но я называю их отколовшейся цивилизацией.
Верно.
Они откололись и ушли далеко вперед. Если посмотреть на их активы, то я бы сказала, что они принадлежат нам. Они были либо подарены, либо украдены. Они наши.
Верно.
Но технологии есть не только у корпораций. Это отколовшаяся цивилизация. Они буквально считают себя отдельной цивилизацией, не подвластной нашим законам.
Отдельно от США, отдельно от всего мира, от всех стран.
Отдельно от человечества.
Отдельно от человечества.
Верно.
Что касается этой так называемой «отколовшейся цивилизации», у нас есть частные военные компании, занимающиеся разработкой аэрокосмического оружия. И у нас есть банк. Насколько они связаны? И, как я знаю, ты говорил о космических исследованиях и даже о строительстве подземных сооружений глубоко под землей.
Even developing underground facilities, these deep underground.
Это одно и то же. Эти дурацкие подземные военные базы.
Верно.
Они вкладывают деньги во все это одновременно.
Simultaneously. Похоже, что так. И помните, что многие подземные базы публично объявлены или известны. Так что, знаете, есть много вещей, которые вы бы сделали или хранили под землей. Любой хороший менеджер по рискам так бы и поступил. Так что наличие таких объектов – это вопрос непрерывности управления.
Точно.
Так что, знаешь, я думаю, что инфраструктура намного больше, чем известна общественности.
Например, там есть целые города.
Некоторые из них, знаешь, я не знаю, смотрел ли ты когда-нибудь видео с дальнобойщиками, но если ты проводишь много времени в разговорах с водителями грузовиков, потому что они должны доставлять много материалов на эти базы, то ты услышишь много рассказов о том, что они видели или слышали. Вот что я думаю.
Хорошо. Итак, во-первых, что такое банк международных расчетов и как он связан с этой отколовшейся цивилизацией?
Банк международных расчетов – это центральный банк центральных банков. 63 крупнейших и наиболее важных центральных банка мира принадлежат БМР. Там регулярно встречаются ведущие руководители центральных банков. У них есть группа под названием «Совет по финансовой стабильности», которая определяет системно значимые организации, которые, как мне кажется, получают некоторые преимущества суверенного иммунитета. И у них есть возможность перемещать деньги и хранить их на своих счетах в тайне. Так что если у правительства США пропадет 21 триллион, теоретически вы можете перевести эти 21 триллион в БМР и оставить их там на целый день, а затем использовать БМР для перевода их во множество стран, которые затем пожертвуют деньги фонду Гейтса или фонду Клинтона, например. Я использую это как теоретический пример, понимаете, о чем я? Но поскольку у них есть суверенный иммунитет, мы со времен Второй мировой войны создали целую сеть организаций по всему миру, которые обладают суверенным иммунитетом. Они выше закона. У нас есть, например, ООН, Всемирный банк, МВФ, и у них есть разные варианты суверенного иммунитета. В Латинской Америке есть целая куча таких вариантов. И мы создали эту метаструктуру, используя международные договоры или организации с суверенным иммунитетом для разных видов деятельности и экономических процессов, которые не регулируются нашими национальными законами.
По сути, для управления миром. Потому что если ты хочешь управлять миром, ты не можешь подчиняться законам. Если, как ты уже говорил, мир — это твой дом.
Верно.
И ты хозяин в этом доме. И есть определенные вещи, которые ты должен делать.
Верно, и это позволяет тебе тайно перемещать большие суммы денег, данных и информации.
Когда мы говорим об этих банках и людях, которые ими управляют, знаем ли мы, кто они такие?
В моем опыте система работает через комитеты на основе консенсуса. Например, когда я работала на Уолл-стрит, большая часть денег в США проходила через федеральный бюджет, потому что это большая часть. В любом штате Америки от 40 до 50% доходов поступает из федерального бюджета, понятно? Это действительно движет экономикой. Итак, голосование по ассигнованиям, знаете, это их план на следующий год. И их рекомендации по ассигнованиям поступают от комитетов. А потом важные вопросы, которые нужно обсудить или выяснить, передаются в Богемскую рощу. Все приезжают в рощу, они встречаются, обсуждают важные вопросы и принимают решения. Затем эти решения отправляются в Вашингтон. Все в отпуске, а потом сотрудники готовятся к голосованию по бюджету в сентябре, и в октябре принимается новый бюджет. Если этот процесс нарушается и начинается настоящая борьба за власть, то это настоящая катастрофа. Но важные решения принимаются консенсусом, и вы используете, например, Бильдербергскую конференцию.
Совет по международным отношениям.
Они немного отличаются, но да, это наш исполнительный комитет Совета по международным отношениям. Если у вас есть ЕИ, и вы хотите создать систему контроля и социального рейтинга, то самые ценные данные, которые вам нужны, это платежные данные. А значит, данные социального страхования, налоговой службы и казначейства – это самые ценные данные в мире.
Ого.
Да, это стоит. Забавно, но мы с Наоми Вульф пытались это осветить, и она сказала, что эти данные стоят больше триллиона долларов, и это правда. И это интересно, потому что Маск в то время искал инвесторов для XAI и одновременно сотрудничал с Palantir AI, и я думаю, что...
У Palantir есть AI?
Да.
Почему ты этого не знала?
Ну, согласно опубликованным отчетам, XAI и Palantir заключили партнерство, и когда Маск выкачивал все эти данные. Я думаю, что они загрузили их в AI по методу «просто сделай это». У нас есть одна проблема в Соединенных Штатах. У нас секретная система управления. И эта секретная система управления решила изменить то, как нами управляют. И у нас возникли серьезные разногласия, потому что они хотят централизованного контроля, а цифровые технологии позволят им сделать это впервые в истории. А мы этого не хотим. Мы хотим быть свободными. Так что у нас сейчас большие дебаты о том, собираемся ли мы перейти к полной системе контроля, или же мы будем свободны. Вот в чем суть дебатов. И не получится ли так, что отколовшиеся части смогут вернуться и сказать, «Ладно, теперь мы будем диктовать вам, что делать, потому что мы украли все ваши деньги».
Так кто же конкретно хочет контролировать эту сеть? Это просто какая-то злая группа, которая не подчиняется правительству США и каким-то образом контролирует его? Или это что-то вроде борьбы добра и зла, которая происходит в правительстве США?
Итак, представьте себе, что это динамичная дискуссия между населением и людьми, которые отвечают за управление планетой. Discussion back and forth between the population and the people who are responsible to manage the planet. И если вы посмотрите на слои финансовой системы, на банкиров, страховщиков и так далее, а затем на людей, которые принимают главные решения, то, знаете, я могу только догадываться, кто они, но у меня есть предположение. Они отвечают за межпоколенческие капиталовложения и за риски. И за последние 50 лет, по моему опыту, они были крайне разочарованы. Они считают, что управлять населением очень сложно и страшно. Помните, иногда случаются революции, и людей казнят на гильотине, верно?
Да.
Так что они боятся. По моему опыту, они очень боятся населения, потому что их мало, а нас много.
Верно.
Они занимаются управлением рисками и очень долго думают. Но в США сейчас происходит огромный разрыв между населением и людьми, ответственными за финансовую систему. Between the general population and the people responsible to lead the financial system. И чем больше преступникам сходят с рук, тем больше они ненавидят население. И это превратилось в очень уродливый цикл неуважения. Вы знаете, такого не было, когда я была ребенком. Так вот, и это опасно, потому что, ну, посмотрите на масштабное отравление. Я имею в виду, что правительство США систематически отравляет и убивает население. Пандемия COVID была массовым злодеянием. Вы намеренно убили миллионы американцев или сделали их инвалидами. В любом случае, то, что они планируют сделать со стейблкоинами, а это, я бы сказал, финансовый вопрос, довольно умно. Помните те мешки с наличными, которые вы отправляли в Ирак?
Ах, да.
Хорошо. Это будет цифровой эквивалент мешков с наличными, отправленных в Ирак, потому что они хотят использовать стейблкоины. Стейблкоин — это просто банковский депозит, казначейский вексель или облигация. То есть это полностью обеспечено долларом. Вы кладете доллар, и эти стейблкоины будут. Ну, то есть стейблкоины, обеспеченные золотом или другими вещами, но эти будут обеспечены долларом. И это создаст огромный рынок для казначейских векселей и облигаций. И вы будете, то есть вы будете, дочерние банки будут выпускать стейблкоины. Они будут полностью обеспечены казначейскими облигациями или векселями, но потом вы сможете отправлять их через Google Pay, Apple Pay и все кошельки по всему миру. И буквально вы сможете привлечь людей из Боливии и Южной Кореи, которые будут пользоваться вашими стейблкоинами. То есть вы буквально охватите все население мира, попытаетесь перевести всех на стейблкоины, и вы будете выдавать огромные суммы кредитов, чтобы сделать их действительно привлекательными. То есть вы просто будете раздавать деньги и переводить всех на доллар.
Думаете, БРИКСы не попытаются с этим конкурировать?
Конечно, попытаются.
Попытаются, да?
Да, конечно.
Думаете, это реально воплотить в жизнь? И если да, то как скоро, по-вашему, они начнут это делать?
Думаю, как только вы примете закон о гениальности, все пойдет очень быстро.
И что сейчас происходит с этим гениальным законом и его принятием?
Я думаю, что он скоро будет принят. Если он не будет принят до перерыва, то его примут осенью, я так думаю. Так что, возможно, мир действительно изменится. Теперь о нашей проблеме в Америке.
Трамп в курсе всего этого? Или что, ты думаешь, какие у него мотивы во всем этом? Или он просто полезный идиот?
Я не знаю Трампа. Я жила в Нью-Йорке 11 лет, и наша компания, в которой я работаю, тоже занималась его делами. Все, что я знаю о Трампе, я знаю от Говарда Рубинштейна и его компании. В любом случае, я думаю, что Трамп, он в ловушке. И знаешь, я вижу, что он внедряет систему контроля на высокой скорости. И не верь мне, посмотри на этот список. Потому что для создания системы контроля нам нужно внедрить цифровой идентификатор высокого качества, очень точный. Поставь галочку. Нам нужна полностью цифровая финансовая система. Поставь галочку. Нам нужен способ обмена деньгами. Поставь галочку. Если ты посмотришь, что делает Dodge, нам нужна система социального кредита. Поставь галочку.
Погоди, что ты имеешь в виду? Что делает Dodge?
Судя по тому, что я вижу, Dodge — это криптовалюта, и я основываюсь на своих знаниях о Dodge. Я читаю Financial Times, мне нужно читать Wall Street Journal и Wired. Wired очень подробно рассказывает о том, что происходит в системах. И я думаю, что они проделали большую работу, пытаясь задокументировать происходящее. Если бы я хотела остановить мошенничество в правительстве СШСА, я бы сказала, что из Министерства обороны пропало 20 триллионов долларов, а из Министерства жилищного строительства и городского развития — триллион. Я бы вошла туда, выяснила, куда они делись, и вернула бы их.
Верно.
Они сделали не так. Если бы вы сказали мне, что хотите создать систему социального кредита, которая будет использоваться для контроля над американским народом и фактически лишит их свободы, я бы взяла данные социального обеспечения налоговой службы и казначейства и сделала бы это. Именно так они и поступили. Я бы приватизировала это. Я бы просто взяла это и объединила с KSI и Palantir AI. И если у Palantir все еще есть контракты с казначейством и налоговой службой, чтобы обеспечить соблюдение этого, то вы получили все. Добавьте сюда данные о здравоохранении, которые собирает Кеннеди, и объедините их с данными о здравоохранении. Они собирали эти данные с 90-х годов. Я называла это зверем данных. Они собирали эти мощные данные с 90-х годов, так что я не думаю, что это что-то новое. Например,
данные налоговой службы, здравоохранение и объединение их в одну систему с искусственным интеллектом.
Верно. Но я думаю, что на этот раз правительство, точнее федеральное правительство, проделало неплохую работу по защите данных, чтобы не нарушать законы о конфиденциальности. Но я думаю, что теперь все это вышло из-под контроля и стало частной собственностью, и это уже не остановить. Это мое предположение о том, что произошло. Это всего лишь догадки. Но если бы я хотела создать систему контроля, то сделала бы именно так.
Ого. Мне интересно узнать о Джозефе Форелле и о том, что вы о нем знаете, о вашей связи с ним.
Ну, я работала с ним много лет. Мы очень близки.
Правда?
Да, да.
Если вы не знаете, кто он такой, то я вкратце расскажу вам о Джозефе. Он опубликовал 10 книг о том, что существует отколовшаяся цивилизация нацистского происхождения.
Джозеф — великий ученый. Он получил докторскую степень в Оксфорде. Он изучал патристику, древнее христианское богословие, и собирался сделать серьезную академическую карьеру. После получения докторской степени он начал работать в академической среде. Он вырос в Южной Дакоте и столкнулся с тем, что американские академические институты не заинтересованы в серьезных исследованиях и идут не в том направлении. В итоге он устроился работать дилером в казино.
Ого!
Да, чтобы прокормиться. Потом он начал писать книги о том, что происходит, и сосредоточился на том, кто на самом деле хочет чего-то добиться и почему они это делают.
Again, we've been talking about the breakaway civilization. You know, who's really wanting things and why are they doing?
Он углублялся в историю на 1000-2000 лет назад. Венеция, как венецианцы, и венецианская модель повлияли на создание модели центрального банка, или как нацисты повлияли на создание отколовшейся цивилизации. Он много знает о секретных космических программах, он просто гений. А я работала инвестиционным консультантом, и Джозеф был единственным. Когда я пыталась объяснить людям, которые занимались фондовым рынком и финансовой системой, они не могли понять, что такое черный бюджет. И теневая сторона экономики становилась все больше и больше. И невозможно было объяснить, что происходит в финансовой системе, используя официальную реальность. И я поняла, что хотя Джозеф разбирается в патристике и теологии, в древней истории и во всем остальном, он лучше разбирается в финансовой системе, чем сами финансисты. Потому что он мог объединить всю информацию, связанную с секретной системой управления и наукой. Он очень хорошо разбирается в науке. И мы с ним все больше и больше сближались. И он оказал на меня огромное влияние, потому что он научил меня, что мы не обязательно должны спасать правительство, но мы можем спасти культуру. Когда он это сказал, я не поняла Дэнни, что он имел в виду. Я думала, я инвестиционный банкир, как я могу спасти культуру? Я не знаю, что делать. Но он помог мне понять силу каждого из населения. Знаешь, я знала об этом финансовом плане, но каждый из нас в своей личной жизни строит ту культуру, в которой хочет жить, и делает это, вкладывая все свое время и деньги. И в любом случае мы сотрудничаем как в вопросах культуры, так и в вопросах геополитики и новостей. И я не знаю ни одного человека. Так что он, так же, как и я, был обеспокоен хищениями, которые мы наблюдаем в правительстве. И мы всегда знали, что поскольку эти ребята грабили по всему миру, они говорили, что собираются вернуться и разграбить Северную Америку. Так вот, он только что опубликовал книгу о восстановлении после гражданской войны, потому что хотел предупредить людей. Вот как выглядит грабеж. Так или иначе, но он абсолютно гениален. И если вы посмотрите на контент, который вы освещали в своем подкасте, то увидите, что нет ни одной темы, о которой вы говорили бы, а он нет. Знаете ли, в нем что-то есть. Он может сказать что-то захватывающее о чем угодно.
Он что, православный священник или что-то в этом роде?
Он русский православный.
Он русский православный.
Он очень набожный и серьезно относится к своей теологии. Меня всегда ругают за то, что я христианка, но не русская православная.
Да, это интересно. Так что он, в общем-то, всегда писал об этих отколовшихся цивилизациях годами.
Он был с самого начала.
Да, и его теория о том, что они каким-то образом связаны с нацистами или чем-то подобным.
Вернемся к адмиралу Бёрду после Второй мировой войны.
Напомни мне.
Хорошо, адмирал Бёрд отправил военно-морские силы в Антарктиду.
Хорошо. Это операция «Высокий прыжок». Да, хорошо.
И они очень быстро вернулись, потеряв, кажется, корабли, людей или что-то еще, но что бы там ни случилось, мы победили. И с тех пор возникает вопрос, потому что нацисты явно были там во время Второй мировой войны. Но нацисты никогда не сдавались, если посмотреть на капитуляцию под Джозефу. Немецкое правительство капитулировало, а нацисты нет. И мы знаем, что Даллес все это время был в Швейцарии, отмывая деньги туда и обратно. И по крысиным тропам выводили много денег. И мы привели в национальную безопасность 4 человек плюс ученых, нацистских ученых.
Ну, один человек, который уже был на шоу, философ и историк Джейсон Джорджини, объяснял мне, что Даллес и национальная безопасность фактически финансировали нацистов.
Да. Есть замечательная книга, не знаю, читали ли вы ее, «Торговля с врагами» Чарльза Хикама. Он буквально описывает, как военные заказы на шарикоподшипники отправлялись в США, чтобы они могли попасть в Германию и поддерживать работу танков. То есть у вас была целая метаструктура, будь то Даллес в Швейцарии, который переводил деньги туда и обратно, или американский промышленный комплекс, который помогал поддерживать налоги в Германии. Так что у вас была целая корпоративная инфраструктура, которая была на обеих сторонах конфликта.
Мне интересно. Это отколовшаяся цивилизация, о которой мы говорили, банкиры, центральные банкиры и частные военные подрядчики. Есть ли у них какая-то общая идеология, которой они придерживаются?
Я об этом не знаю. Ну, знаешь, я думаю, что это одна из причин, почему они потерпят неудачу, потому что они не понимают, что я видела в разных сферах или местах культуру, или теологию, или философию, но никогда не видела их в целом. А теперь я вижу, что есть группы, которые просто, знаешь, это просто мафия, это просто криминал.
It's just mafia, it's just crime.
Так что, знаешь, я бы сказала, что причина провала однополярной модели в том, что провалилась культура.
В США.
Но если посмотреть на то, какие группы, кажется, обладают властью в мире, я думаю, что их культура тоже потерпит неудачу.
Я не думаю, что у какой-либо из сверхдержав есть какая-то сплоченная идеология, не так ли? Я не думаю, что у Китая есть идеология.
Я думаю, что у Китая есть, но она сильно ослабла и...
Может быть, у России больше шансов?
У России, наверное, больше всего шансов. И это забавно, но в 2005 году русские пытались завербовать меня.
Да?
И у них была целая речь о том, как они строят великую культуру. И если посмотреть на все, что они говорили, или на то, что говорил парень, который пытался меня завербовать, и на то, что они делают, то, знаешь, кажется, что это так. То, что он говорил, похоже на то, что они делают.
Почему они пытались тебя завербовать?
Но у меня есть теория. Я знаю, что происходит, но я не... Ладно, я была на конференции за границей, и там ко мне подошел очень импозантный мужчина, который, по-видимому, был советником Путина. И он очень старался меня завербовать. А я все говорила ему, что предателя никто не любит. Понимаете, нужно танцевать с тем, с кем пришел на вечеринку. А он сказал, что тебе больше никогда не будут доверять. Никогда не пустят обратно. Я сказала, что знаю, но мне все равно. Понимаете, я американка. Вы не можете это изменить.
Возвращаясь к идее внеземной цивилизации, некоторые вещи, о которых говорил Фаррелл, действительно имеют место. Что это за вещи? Они верят в генеалогию, евгенику. Многие из них являются евгенистами и верят в превосходство одной расы над другой.
Я могу рассказать только о том, что испытала сама, но они действительно верят в родословные и придают этому большое значение. Они верят, что некоторые люди генетически превосходят других, как верят в разведение породистых лошадей или крупного рогатого скота.
Верно.
Это часть их родословной. Я не очень много знаю об этом, только то, что испытала сама. Но я знаю, что они верят в это. Они верят, что некоторые люди генетически превосходят других.
One of the big unanswered questions I have is how much have they been doing genetic engineering of children all along? So, and I suspect they probably have been.
Ты смотрела фильм «Ханна», да?
Не думаю.
О, посмотри фильм «Ханна». Там все есть. Помнишь, в Америке факты становятся вымыслом и...
Ты говорила о научно-фантастическом романе «Задача трех тел». Я слышал, как ты о нем рассказывала.
Точно.
В основе сюжета лежит идея о том, что инопланетная цивилизация прилетела с другой звезды, где есть три солнца, и они не могут выжить. Кто-то каким-то образом связался с ними и сообщил, что у нас есть планета, и они летят сюда, чтобы подавить все научные инновации на Земле. Итак, мы знаем, что к тому времени, как они прилетят сюда, лет через 450, мы не сможем развиться технологически настолько, чтобы дать им отпор.
Верно. Так что я считаю, что нужно сделать вот что. Ты когда-нибудь читал «Кольца Сатурна»?
Нет.
Норберг — это книга, которую тебе стоит прочитать. Я могу прислать ее тебе.
Хорошо.
Когда я впервые попыталась ее купить, она стоила $2. Но кто-то прислал ее тебе. Нет, я думаю, если ты не сможешь ее достать, я пришлю тебе PDF-файл.
Да.
Но Берглунд, кажется, работал в НАСА.
Берглунд was, I think he was at, I can't remember.
Я не помню, в каком отделе, но он был инженером. Когда Voyager пролетел мимо Сатурна в 1980 году, они увидели то, что они назвали штукой в кольцах. Они увидели нечто, похожее на плазменный космический корабль длиной 70 миль, пришвартованный к кольцам. По их теории, он получал энергию от колец. И тогда разразился ипотечный финансовый кризис. И одна из моих гипотез заключается в том, что они внезапно сказали, нам нужно как можно больше денег, чтобы достичь такого уровня цивилизации. Потому что теория, своего рода история более развитой технологической цивилизации, означает, что она менее развита. И это никогда не приводит к хорошему результату для менее развитых.
Да.
Так что то же самое и с проблемой трех тел. Как нам подняться на этот уровень? Одна из теорий о беглецах заключается в том, что нам нужно подняться на этот уровень, чтобы разобраться с теми, кто управляет штукой в кольцах. Я не знаю, правда ли это, но если почитать журнал Popular Mechanics, там пишут, что камера система навигации волшебным образом отключаются, и все, конец. В любом случае, если почитать про кольца Сатурна, то там все очень подробно описано.
Ого, ничего себе.
Да, точно.
И ты веришь, что у нас есть какой-то альтернативный источник энергии, который мы уже открыли или который кто-то уже открыл, но держит это в секрете от...
У нас есть филиал в Нидерландах, в Европе. У меня есть голландский партнер, и у нас с ним 50 на 50. Эта группа, они делают все наши аудио и видеоматериалы, потрясающие люди. Я познакомилась с ними, потому что с 2010 года они проводят конференции по прорывной энергетике в рамках секретной космической программы. Их группа называется Global BEM, они есть в интернете, там можно посмотреть все их презентации. БЭМ — это сокращение от прорывная энергетическая машина. У них есть сайт, где они публикуют все материалы, и я участвовала в некоторых конференциях. Они регулярно собирают изобретателей прорывной энергетики со всего мира, чтобы обсудить, что возможно.
У меня тоже есть две компании. Одна называется Sally Report, а другая Sally Screens. Я занимаюсь инвестиционным анализом. Один из наших финансовых менеджеров, с которым мы работаем в Sally Screens, уже много лет инвестирует в прорывную энергетику. Иногда я с ним об этом говорю. Я из тех людей, которые не особо интересуются наукой. Так что не жди от меня подробностей о прорывной энергетике. Но все это есть в интернете. Если вы знаете историю Теслы, то знаете, что у нас есть много документации и свидетельств о том, что у нас есть много недорогих источников энергии.
Ну, это своего рода парадокс. Если они строят эти гигантские подземные города, военные базы и подземные автомагистрали, чтобы правительство смогло управлять ими. И чтобы люди выжили в случае ядерной войны или чего-то подобного, то, знаете, в конце концов, дизельное топливо, которое они используют для работы этих объектов, закончится или топливо закончится каким-то другим образом, и они не смогут обеспечивать энергией эти подземные базы.
Diesel power that they're using to run those is going to run out of gas or run out of fuel somehow, and they're not going to be able to power those underground bases.
Я понятия не имею, как они это делают, но мне кажется, что они используют либо ядерную энергию, либо прорывную энергию. И если вы посмотрите на людей, которые об этом говорят, то, знаете, если вы сможете построить солнечные фермы на околоземной орбите и передавать энергию сюда, то у вас будет множество идей о том, как это сделать. Если вы сможете значительно снизить стоимость энергии, то захотите получить полный контроль. Если вы управляете планетой, то захотите получить полный контроль, потому что если у всех будет прорывная энергия, то вы не сможете их контролировать. Верно?
Да. И еще одна безумная вещь, которую я недавно узнал, это то, что Манхэттенский проект теперь является департаментом энергетики. Похоже, они меняли свои имена несколько раз, и теперь в Министерстве энергетики, которое было при Обаме, Обама подписал закон о запрете ламп накаливания. И теперь мы пользуемся светодиодными лампами, которые потребляют гораздо меньше энергии и излучают синий свет, который похож на свет от всех этих умных устройств, которые воздействуют на нашу дофаминовую систему и творят всякие безумные вещи.
Это все часть масштабного отравления.
Точно.
Точно. Так что все, что я могу сказать, одна из наших любимых статей, которые мы когда-либо писали, была о юристе по имени Эми Бенджамин. А знаешь, кто такой Лоуренс Уилкерсон? Он был начальником штаба Колина Пауэлла, когда тот был госсекретарем во время войны в Ираке. В общем, иногда его называют полковником Уилкерсоном. Он работал в Министерстве обороны, когда Пауэлл был там, а потом перешел в Госдепартамент. В общем, Уилкерсон позвонил мне и сказал, «Я только что провел экспертную оценку». Он был профессором в Вирджинии. Он сказал, «Я только что провел экспертную оценку статьи о секретности». Это лучшая статья, которую я когда-либо видел. Ты будешь в восторге, но я не могу сказать тебе, кто ее написал, и не могу дать ее тебе, пока она не будет одобрена. Но как только ее одобрят, я пришлю ее тебе, и ты захочешь ее прочитать. Так я и сделала. Ее написала Эми Бенджамин. Раньше она работала в Министерстве юстиции. Она рассказала, как все это было спланировано и держалось в секрете. Потому что, когда ты понимаешь, что существует целая параллельная вселенная, а ты об этом не знал, возникает вопрос, как это могло продолжаться? Оно может и не знать об этом.
Вы правы.
И поэтому часть того, с чем людям приходится сталкиваться, заключается в том, как это могло происходить. И они могут не знать. Эми проделывает просто потрясающую работу, объясняя, как все это было спланировано. И вы должны понимать, что если бы я составила балансовый отчет Соединенных Штатов, я бы сказала, что более половины экономики является теневой и засекреченной. Вы знаете, так вот в чем дело. Больше половины. Да, так оно и было. Если вы посмотрите на деньги организованной преступности и черные деньги, то увидите, что они становились все больше и больше на протяжении всей нашей жизни. И это сейчас. Вы знаете то, как я углубился во все эти темы, потому что, когда я говорю вам, у меня не было никакого интереса к подпольной основе. Я просто искал деньги. Это все равно, что спросить, где же 21 триллион долларов? Куда они идут? И я просто продолжала искать деньги. И то, что я обнаружила, было огромной тайной экономикой. И это было действительно забавно. На протяжении многих-многих лет у меня было так много войн с финансистами, потому что они говорили, что доллар вот-вот рухнет. И я сказала, нет, это не так. Он не рухнет, потому что он подкреплен невидимым оружием. Вы знаете, которое гарантирует, что доллар рухнет. Он не разрушается. И он не рухнет, потому что, когда вы крадете 21 триллион долларов, у вас появляется много денег. Нет никаких причин для краха. Вы знаете, вы разрушаете людей, у которых воруете это, но вы знаете, вы переполнены. Все в порядке, вы не собираетесь разрушаться. Вы знаете, причина, по которой они это делают, заключается в том, что у них, понимаете, у них нет никаких причин. Они богаты ресурсами. Они не собираются разрушаться. Так что это было действительно что-то вроде, я никогда не забуду, знаменитого шоу, в котором я участвовал с Грегом Хантером, который является чем-то вроде моего союзника, которого я очень люблю. Знаешь, у нас с ним очень хорошая дружба. А Грег кричал на меня. Он сказал, что в этом году у меня было 30 самых влиятельных финансовых деятелей. И все они говорили, что доллар вот-вот рухнет. Вы, должно быть, ошибаетесь. Я сказала, Грег, я права. Курс доллара будет расти. Он будет сильно расти. И еще потому, что я смотрю на все украденные деньги. Вы правы. И вот он говорит, в конце концов, я сказала, что готова поспорить с вами на доллар. Он сказал, что вы, должно быть, ошибаетесь. Все финансисты в мире, все эти топовые ребята говорят, что так и будет. Я сказала, что это не приведет к краху, а приведет к росту. И он поставил доллар, и я заставила его заплатить мне, потому что к концу года он вырос на 12%. Я имею в виду, что это большой шаг вперед. И это был Феррелл. Именно благодаря Феррелу, с которым я работала, я действительно смогла это сделать. И я также работала с некоторыми финансовыми менеджерами. Но, знаете, вы должны это сделать. Если вы хотите взглянуть на экономику, вы должны взглянуть на нее в целом. И если секретная часть так же велика, как и открытая, вы должны рассматривать ее на комплексной основе, что сложно. Потому что трудно получить надежную разведывательную информацию, как вы, знаю.
Да.
Но именно здесь возникает вопрос, на который нет ответа. И вам нужно просто сформулировать его.
Итак, как это связано с решением энергетической проблемы, с депопуляцией? Как эта идея может помочь в решении проблемы?
Ну, вот в чем дело. Если посмотреть на мировую энергетическую систему, то есть две вещи, которые наносят невероятный ущерб окружающей среде, понимаете? 8 миллиардов человек потребляют огромное количество ресурсов. Если все они захотят жить так же, как на Западе, с таким же уровнем потребления, то это окажет огромное давление на окружающую среду. Откуда вы возьмете столько минералов, чтобы построить дороги, купить столько машин и так далее? Это колоссальная нагрузка на окружающую среду. Это первое. Второе. Если вы сможете внедрить прорывные технологии в энергетике, то все захотят иметь по 10 детей, верно?
Да.
Это еще больше навредит окружающей среде.
Продолжительность жизни увеличится.
Так что вы решаете эту проблему с помощью энергетической системы, но именно она потребляет больше всего энергии. Биткоин, например, 3 года назад потреблял больше энергии, чем Швейцария.
Правда?
Да. В 2023 году он потреблял на 140% больше энергии, чем Нидерланды. Верно? Но если посмотреть на центры обработки данных, то, например, в статье Bloomberg 2 месяца назад говорилось, что для Техаса нужно построить 30 новых атомных электростанций. В статье говорилось, что к 2030 году нужно построить 30 новых АЭС. Китай тоже строит атомные электростанции, вы знаете, направо и налево. Так что для управления таким количеством данных, для сбора и обработки данных, потому что они хотят установить датчики в лесах, нужен интернет для всего. Интернета для людей, интернета для лесов. Все нужно оцифровать, собрать и обработать данные с помощью искусственного интеллекта. Это требует огромного количества энергии.
Я всегда представляю, каково это — обладать такой информацией. Как это на тебя влияет?
Не знаю. Я пыталась, правда пыталась. Если посмотреть на все паранормальные явления на этой планете, я пыталась понять их и разобраться. Но я не могу понять. Знаете, я просмотрела почти все материалы. Мы с Фарреллом провели 2-часовое интервью под названием «Кто такой мистер Глобал?» и рассмотрели все гипотезы.
Что вы имеете в виду? Можете объяснить, кто такой мистер Глобал?
Это комитет, который управляет миром. Наверху есть комитет, который принимает все важные решения. Я называю его мистер Глобал. Вопрос в том, кто такой мистер Глобал и почему он делает то, что делает. Потому что, знаете, когда я смотрю на ситуацию, я пытаюсь поставить себя на место другого человека. Например, если бы я была Дэнни и делала это, как бы я это видела со своей точки зрения? Я хочу понять, почему мистер Глобал это делает. Почему он? Какова точка зрения мистера Глобал? В общем, мы с Джозефом провели исследование и выяснили, кто такой мистер Глобал и почему он делает то, что делает. Мы рассмотрели все теории, но моя любимая, а точнее один из моих любимых комментариев в интернете. Люди говорят, что она работала в Белом доме и знает, кто такой мистер Глобал, но не хочет нам рассказывать. Типа нет, никто в Белом доме не знает. Знает наверняка.
Кто, по-вашему, этот мистер Глобал? Я думаю, у вас есть межпоколенческие связи, и сейчас они находятся под влиянием оккультизма.
Да, я думаю, что у вас есть межпространственный разум, который действует как демонический разум.
Межпространственный демонический разум.
Я думаю, что добро и зло реальны. Я больше не могу их различить. Я поняла это однажды в 30-х годах, когда британский физик встал и сказал, «Знаете, нами манипулируют разумные существа из других измерений». Так что я думаю, что если вы изучаете христианство и читаете Библию, вы имеете дело с божественным и демоническим разумом. И я думаю, что многие лидеры глубоко вовлечены в оккультизм и демонический вид разума.
Ого.
Так что я уверена, что все это происходит. Так что я думаю, что мы имеем дело с демоническими и ангельскими силами в нашем мире, и это межпространственный разум. Библия называет это демонами и ангелами. Другие люди называют это пятым измерением или как-то еще, но я думаю, что это абсолютно так. И я скажу вам, что, по моему мнению, самое важное в понимании Вселенной... Запишите это. Это моя любимая книга. Моя любимая новая книга «Новая наука о небесах» Роберта Темпла.
О, да.
99% материи во Вселенной — это плазма. Наша Вселенная состоит из плазмы. Раньше я слышала, что об этом говорил Дэвид Бом и другие физики, но Темпл действительно это задокументировал и доказал. И я уверена, что он прав. Плазма живая и разумная. А это значит, что жизнь тоже живая и разумная.
Плазма или темная материя?
Плазма.
Плазма.
Плазма. Но, знаешь, давай я объясню попроще. Вселенная живая и разумная.
Конечно.
И мы разделяем разум с другими формами жизни. Когда появляется Владыка Колец, когда деревья приходят на помощь. Это реально. Так что жизнь — это живое существо. И идея о том, что можно взять цифровые технологии и централизованно ими управлять, просто смешна. Только демонический разум мог придумать такой план, верно?
Да, если посмотреть на другие страны, на Россию, то там есть сплоченная православная и католическая религия. Если посмотреть на страны Ближнего Востока, то они очень религиозны, даже фанатично религиозны, готовы привязать к себе бомбу и умереть за свою религию. А мы нет. Мы совсем другие. У нас нет никакой... У нас нет общей религии, идеологии или веры, которая бы нас объединяла в этом плане.
Я хотела бы задать вопрос, но я не помню, как произносится его имя. Могаудат, он из Египта. Он был главным бизнес-менеджером в Google. Вы его знаете? Он написал книгу «Без стресса или счастливый». Он открыл для себя искусственный интеллект, когда работал в Google. Да, это так.
Это спорный вопрос.
Спорный. Замечательный, замечательный человек. Он инженер. Он был главным бизнес-менеджером Google. А потом он открыл для себя искусственный интеллект и решил полностью изменить свою жизнь.
His immediate reaction was to quit.
Он сказал, что если посмотреть, как быстро развивается искусственный интеллект и насколько он превосходит нас в качестве процессора, то нужно надеяться, что он учится у нас нравственности. Потому что если нет, то у нас будут проблемы. И я думаю, что его реакция на искусственный интеллект была такой же, как и у других. Он сказал, что самое важное – это не мой интеллект, а мои ценности. И мне нужно пересмотреть свои ценности и постараться их восстановить.
Если вы хотите стать самым могущественным национальным государством на планете Земля в этой анархической глобальной битве, в которой участвуют эти страны, нельзя добиться успеха, если будешь придерживаться морали.
Давай я объясню. Есть два способа получить власть в этом мире. Первый — это сила. Неважно, финансовая, юридическая или физическая, но в конечном итоге все сводится к оружию. А власть на планете Земля держится на оружии. Это сила. Есть и другой способ получить власть — праведность. Другими словами, если у тебя есть сила призвать божественный разум не только как у отдельного человека, но и как у группы, и ты можешь заключать контракты во времени и пространстве и общаться во времени и пространстве свободно и открыто. Если ты почитаешь Библию, то узнаешь историю о Гидеоне и историю об Иерихоне. Есть и другой способ получить власть. И в конечном счете, 8 миллиардов людей, обладающих этой силой, могущественнее всех бомб и демонических сил. И они это знают. Это одна из причин, почему они не хотят, чтобы мы об этом узнали и пришли к этой силе.
Так как же нам вернуться на правильный путь? Похоже, сейчас мы движемся по нисходящей спирали.
Мы определенно движемся по нисходящей спирали, и нам нужно изменить модель. И знаешь, что мы делаем акцент на зарплате, поэтому если ты зайдешь на страницу зарплаты, у нас есть программа под названием «Накопление богатства». Я говорила тебе, чтобы ты посмотрел ее.
Да, я смотрел.
Я думаю, нам нужно решить, чего мы хотим, быть свободными или подчиняться системе контроля. И поэтому нам нужно замедлиться и остановить систему контроля. Есть много способов это сделать. Пример. Мы можем работать с законодательным собранием штата и делать все, что в наших силах, чтобы защитить Конституцию и остановить систему контроля. Хорошо? И я думаю, что это только одна из возможностей. Другая возможность — это перестать финансировать систему контроля, поддерживать ее, поддерживать людей, которые ее внедряют, и работать над тем, чтобы стать свободными. Мы все можем это сделать. У нас есть статья «Что я могу сделать, чтобы остановить CBD?». У нас есть огромное количество информации, но я также думаю, что каждый из нас может работать над своей жизнью, потому что это вопрос свободы и контроля для каждого человека. И вы можете сделать так, чтобы вы и ваша семья были свободны, но вы тратите свое время и деньги на то, что помогает другим людям стать свободными. Потому что мы с вами не сможем быть свободными, пока все остальные не будут свободны. Это принцип «все или ничего». Поэтому нам нужно развивать культуру, в которой мы получаем свою силу не от оружия, а от праведности, и делаем то, что помогает нашей семье быть свободной. Например, защищаем их от сильного отравления. Я имею в виду Дэнни Джонс. Ты должен делать все возможное, чтобы твоя семья была защищена от отравления.
Your whole way of life is protecting your family from the great.
Есть много способов это сделать, особенно если ты живешь в таком красивом месте. Поэтому мы должны жить так, чтобы наша культура была здоровой, и помогать окружающим делать то же самое. И если ты получаешь зарплату, то это значит, что ты участвуешь в создании благосостояния нашего здания. И все наши политические действия направлены на то, чтобы помочь законодательным органам штатов сделать то, что они могут сделать согласно Конституции, чтобы замедлить и остановить внедрение системы контроля. Мы можем это остановить. У нас еще есть время, чтобы это остановить, так что...
Значит, ты настроена оптимистично?
Я настроена оптимистично, потому что это возможно. Но... Если посмотреть, сколько людей просто соглашаются с этим, это довольно страшно.
Да.
Да. И это забавно, потому что больше всего критики я получаю за то, что я критикую президента, потому что не поддерживаю его. Но я считаю, что если президент внедряет систему цифрового контроля, то я не собираюсь его поддерживать. Понимаете? И это не личное. Я хочу быть свободной.
Конечно.
Точно. И я думаю, что многие люди, я всегда говорю всем, послушайте, вы не можете. Федеральное правительство финансово зависит от банкиров. Вы не можете добиться реальных изменений в федеральном правительстве. Я имею в виду, что вы можете добиться некоторых изменений, но нам нужны миллионы людей, которые скажут, нет, мы не хотим, чтобы нас контролировали. Я имею в виду, что если бы завтра все встали и забрали свои деньги из JP Morgan Chase и сказали бы, что мы не хотим, чтобы нами управляли ни CBD, ни стейблкоины, это бы потрясло весь мир.
Что же, спасибо. Это было очень интересно. Мне придется пересмотреть этот подкаст еще пару раз, чтобы полностью понять его.
Хорошо, я рада, я очень рада. Знаете, я отправила вам много домашних заданий перед тем, как мы это сделали. Я с удовольствием отправлю вам еще.
Да, было бы здорово. Большое вам спасибо. А ссылки на сайт solarwireport.com, это он?
Да.
А какая была другая ссылка?
Solary Screens. Но просто зайдите на Solary, все ссылки ведут на solary.com.
Хорошо, замечательно.
Спасибо, Дэнни Джонс.
Было очень приятно с вами познакомиться.
Было приятно с вами пообщаться.
Nice to meet you.